Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и коснутся каждого из нас. Сегодня, а точнее уже вторую неделю подряд, с нами Алина Исаева, наш редактор и по совместительству ведущая теперь, пока Диана у нас продолжает находиться в очередном трудовом отпуске. Надеюсь, ты там классно проводишь время, Диана. Вот, Игорь Юрьевич Шесточенко, Павел Мишаченко, это я. Опять мы собрались с нашей классной тройкой. Черепаха Антонина тоже присутствует здесь, как, значит, символ нашего подкаста и символ борьбы с микропластиком. Личной борьбы Игоря Юрьевича с микропластиком. Вот, поэтому обсуждаем всякое. Пишемся мы в период майских праздников, поэтому выпуск несколько, так скажем, записывается в стол, и если вдруг что-то произошло такое, что надо было нам обсудить, а мы не обсудили, но это лишь потому, что заранее чуть-чуть мы его записали. Вот так вот.
Ну, как заранее? За 2 недели практически.
За 2 недели. Как вообще настроение?
Прекрасно.
Прекрасно. Как всегда, замечательно, да, Игорь Юрьевич?
Да, абсолютно. Приходится сдерживаться, чтобы не говорить, как дела.
Пока не родила, вот эти шутки ты имеешь в виду.
Да.
Ну все, отлично. Как раз, раз мы уж с вот этих вот невообразимых юморясок начали, сексистских, обсудим новость. Значит, в разделе «Эксклюзив» на РБК она вышла. Министерство труда заявило о равенстве полов, несмотря на разрыв в зарплатах. Разница в зарплатах мужчин и женщин в России объясняется сложностью и условиями труда, а не полом, уверяют в Минтруде. Положение женщин позволяет говорить о гендерном равенстве на рынке труда, опять же, утверждают сотрудники министерства. Ну, далее они говорят, что обеспечено у нас гендерное равенство в государстве в сфере труда. Это, более того, одним из основных принципов правового регулирования трудовых отношений выступает, да, там, паритет прав и возможностей работников. Ссылаются они также на Конституцию Российской Федерации, согласно которым все граждане Российской Федерации, и женщины, и мужчины, имеют равные права и свободы, в том числе и в сфере трудовых отношений. В Трудовом кодексе это у нас, соответственно, тоже закреплено, что никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах,
если
а также
мужчина.
Получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи и так далее. Заработная же плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается. Если на аналогичных должностях мужчина и женщина получают неравное вознаграждение, это нарушение и несправедливость, констатируется в докладе Министерства труда. Значит, далее прямая речь представителя Минтруда, что они говорят. Случаи выплаты несправедливой заработной платы женщинам в меньшем размере, чем мужчинам, занимающим рабочие места или должности с аналогичной сложностью выполняемой им работы, являются нарушением трудового законодательства. Следовательно, разница в оплате труда мужчин и женщин обусловлена не полом, а сложностью и условиями труда. Вот. Ну, дальше, собственно, там приводится статистика, да, что показатель гендерного неравенства в зарплатах в России все-таки выше, чем в европейских тех же государствах, да. Это признавал и министр труда еще в 2021 году. По его словам, только 36,5% работающих женщин довольны своим окладом. И по данным Росстата за 2021 год, наиболее актуальная информация по состоянию на сегодняшний день, зарплата женщин в России в среднем на 27,5% ниже, чем зарплата мужчин. 48 тысяч, ну там 49 тысяч у женщин против 67 тысяч рублей у мужчин, соответственно. Экспертные оценки допускают даже более высокую разницу. Вот, допустим, НИО ВШЭ приводит...
Кто?
Высшая школа экономики.
ВШЭ. Да. Все, спасибо.
ВШЭ, да. ВШЭ как-то не очень хорошо звучит. Значит, по информации НИО, Высшая школа экономики, в среднем зарплата мужчин превышает 37%, но в отдельных отраслях может достигать и 70% разница. Вот. Я в связи с этим вот о чем хотел подискутировать. Я не знаю, у меня как-то так сложилось, что я на многих работах поработал и в госслужбе, и в больших предприятиях, и в малых предприятиях, в разных. И не сталкивался с тем, что вот ни один мой работодатель не платил женщине меньше, потому что она женщина. Более того, у меня в опыте моей работы так складывалось, что у меня часто начальником была женщина, и я сталкивался по работе с коллегами женского пола, и зачастую, в сфере юриспруденции, они покомпетентнее многих мужиков. Они более профильно чем-то занимаются, то есть я мало видел женщин-юристов, которые... Ой, да я и в этом разбираюсь, и в земле, и в семейном праве, и в том, и в сём, и в пятом, десятом. Вот это скорее прерогатива мужиков, которые мы сейчас вам про все расскажем, но на самом деле я не экспертен примерно ни в чем. А вот женщина, если она занимается недвижимостью в сфере юриспруденции, она прям, капитально шарит. У меня близкая подруга вот этим занимается, именно земельным правом всяким. Я могу по любому вопросу практически к ней обратиться, и она будет более экспертна, чем, мужики в этой сфере. Чем я, да, абсолютно. Я это прямо признаю. И вот, не знаю, у меня не было ни разу примера, чтобы, шеф говорил: ты ж понимаешь, он же ж мужик, он ж кормилец, вот поэтому на тебе, Нинка, 30 тысяч, а ему будем 60 платить. Не знаю, расскажите про свой опыт, Игорь Юрьевич, ты как работодатель, вот скажи, пожалуйста.
У нас сексизм в обратную сторону работает.
Какая разница между Алиной и мной в зарплате?
Это пример не совсем удачный, конечно.
Учитывая, что Алина еще глава отдела, а я просто ведущий, да.
В общем, получается такая история, что у нас в отрасли, не только у нас компания, вообще в целом в отрасли, ситуация обратная, что скорее мужчины получают меньше, чем женщины, и мужчин вообще в целом меньше в этой отрасли. То есть, наверное, если бы я говорил про гендерный состав компании, это, наверное, было бы примерно 2:1, да, то есть на двух женщин один мужчина, в принципе, это нормальный расклад.
Захотелось на корпоратив сразу в Red Barn, да, вам всем прийти?
Да. Вот. И, собственно... Смысл в чем? Что я, наверное, здесь согласен с Пашей, хотя у меня есть еще пример производства, мебельного производства, где женщин просто не так много, опять же, в силу специфики. То есть, женщина-пильщик, горе в семье. Я, конечно, утрирую, но когда мы говорим о весе листа в 80 килограмм и о том, что средний рост женщины в России 1,62 м, и давайте представим, сколько будет весить человек с таким ростом, сможет ли он поднять этот лист, даже если это ее собственный вес, будет тяжело. Когда мы говорим про какие-то вредные места в том же производстве, вы понимаете, что как бы то ни было странно, очень многие сейчас феминистки на меня ополчатся, но действительно женщинам еще рожать, и когда они нюхают условный клей на протяжении всей смены, на протяжении 10 лет, наверное, это не самым положительным образом скажется на будущем ребенке.
И... Нюхают не в плане, как в подъездах 90-е, работа. Наркотики, говно и всякое такое тоже плохо. Имеется в виду на производстве, дышат вредными парами, да, в силу специфики.
И оттуда. Здесь вы понимаете, что нет такого, чтобы кто-то женщинам отсказывал: тебе же потом рожать, ты же будущая мать. Нет, сами женщины это понимают, что тяжелый физический труд, им, увы, тяжелее.
А то были есть... прецеденты у тебя в цеху, когда вот женщина приходит на рабочую должность, прям вот, давайте, я буду, сборщиком.
Да, и нормально, да.
И
да.
Трудились.
Да, хуже, чем мужчины.
Хуже, чем мужчины в каком плане?
В плане производительности сказывается просто физически тяжело. То есть то, что мы говорим, допустим, здесь у нас в компании, очень многую работу выполняют хуже мужчины, просто потому что в творчество большинству мужчин тяжело. То есть если мы говорим про какую-то творческую работу, то женщинам она дается с большей легкостью. Даже те же периоды адаптации, я не говорю, что мужчины плохие креаторы или редакторы, вовсе нет. Вопрос просто в том, что я даже больше чем уверен, что если мы возьмем там какого-нибудь самого лучшего редактора, то ну, сложно предугадать его пол. То есть это ну, примерно все одинаково. Просто понимаете, это как вот мужчин-бухгалтеров. Просто вот так сложилось, что просто меньше. То есть я думаю, что если взять, то в типичном вот, понимании, если мы скажем, что там бухгалтер, то будут думать, что это женщина. Да? Хотя вот мой лучший друг, как бы он так совпало, что он мужчина, и он бухгалтер. И нет в этом ничего такого. И я больше чем уверен, что он прекрасный бухгалтер. И когда мы начинаем все вот это вот, ну, размышлять, то, ну, как мне кажется, нет ничего вот супер такого фатального именно вот в тех, вот в двух этих сферах. На лакокраске, то есть то, что вот прям пульверизатором, красят женщины. Почему? Потому что у мужчины, я не знаю, как это действительно вот сейчас от меня польется сексизм. То есть ты ему такой, левая и правая часть фасада отличаются. Такой, да ну. Такой, ну да. Он такой, да нет. Это же видно невооруженным взглядом. Он такой, ну, уже перекрасить.
Я не знаю, я дальтоник.
Да. Вот. А у женщин такого нет. То есть, может быть, это как-то вот где-то в другой плоскости лежит. Ну, то есть, это просто пример там, ну, условного неаккуратного мужчины. Но, допустим, на протирке, то есть, вот этап, когда уже вся мебель готова, она там, ну, прошла этап предварительной сборки, и ее протирают. Вот мы как-то, у нас замещала протирщицу женщина, протирщик мужчина, и для него там наличие клея, ну, а что, ну, он же на невидимой стороне. И он при этом как бы, ну, такой, то есть он понимает важность, но для него, допустим, отколотый кусок там чего-нибудь на мебели в невидимой части, а нужно функционал, не влияет. А он нормальный, то есть он, вот я сейчас утрирую, вы думаете, что это какой-то, знаете, такой медведь из берлоги вышел, а что там? Ну, нет. Он такой, ну, это красиво. А потом, ну, а какая разница? Оно же все равно там нижняя полка снизу, мы же соберем, на пол поставим, никто шкаф переворачивать не будет. Пусть там будет клей. А женщина такое просто не пропустит. То есть, вот некий педантизм, это, опять же, это пример частности. То есть, это не в общем.
Вот, но как раз-таки я тоже хочу от себя прокомментировать всю эту историю. Все эти различия, которые ты подчеркиваешь между там условными мужчинами, женщинами, редакторами про творчество или мужчинами и женщинами, протирщиками, они существуют. Но мне хочется здесь очень важную вещь подчеркнуть. Они ничем не обусловлены, ну, как-то биологически, там, с точки зрения мозгов и так далее. Это все последствия социализации. Мальчиков и девочек по-разному воспитывают, особенно в СНГ. Если тебя с детства дрючат, доченька, поправь свои косы, доченька, заправь свои носки, доченька, там, то, все, пято-десятое, ну, ты же
конечно,
девочка.
Ну, иначе тебя замуж не возьмут.
Ты же девочка, замуж не возьмут, тебе 6, а мне 6, я еще не думала про никакой замуж.
Я же говорил, что мы брали на работу несовершеннолетних. А, вот камин-аут. Все, выгребем.
Инна Исаева работает 6 лет в Red Barn.
Да, вот это тот самый 20-летний опыт у 18-летнего человека, когда просят. Вот она. Вот. Мальчиков и девочек по-разному просто воспитывают. Мальчик просто выжил, он уже молодец. Вернулся с прогулки, умничка.
Со стройки вот этой.
Со стройки, да. Там в бетоне искупался, сандаль там оставил. Да, господи, главное, что не ногу.
Когда женщина в халате смотрит на ребенка, который полностью черный.
Это вот типичная прогулка мальчика. Девочку просто не отпустили бы на такую прогулку. Вот элементарный, опять же, пример. Меня в мои 17 лет не пустили учиться в Питер. Я бы здесь не сидела, если бы я не была девочкой. Моего брата, который через 6 лет, ему также исполнилось там 17-18 лет, его спокойно отпустили учиться в Питер. Хотя я была отличница, круглая, квадратная, блин, отличница. А этот был раздолбай совершеннейший. Ну, то есть, это элементарная разница в социализации. Все эти отличия обусловлены...
Он просто более ответственный.
Нет.
Потому что он мужчина.
Он безответственный. Он пустил свою жизнь просто под откос.
Он
со мной бы такого не случилось.
Он же просто разводит тебя, Алина.
Да,
ты что, не видишь?
Это провокация.
Я пытаюсь провоцировать. Да, она не ведется. Слушайте, но на самом деле, мне кажется, что вот это не только, опять же, ты так говоришь про СНГ, я недавно видел
не
одного...
только в СНГ, я говорю, в СНГ особенно, потому знаешь, что у нас такая культура в целом.
Ты когда-нибудь наблюдала, я недавно видел один номер одного стендапера, рэпера, зарубежного, американца. И он рассказывал про то, что у него есть двое сыновей, и тут к нему приходит его друг с двумя дочерьми. И вот, ну, нужно сделать что-то с детьми, и он говорит, что, типа, ребят, пожалуйста, если можно, вот, ну, там, допустим, поиграйте. Он говорит, знаете что? Я захожу через час, и девочки что делают? Они рисуют рисуночки и показывают мне там, вот там, ну, условно, вот, смотрите, там, ну, мой рисуночек, я нарисовала. Говорит, они рисуют на том же месте, где я их и оставил. Знаете, где мои сыновья? Они выбежали на улицу, залезли там на какой-то столб и прочее, прочее. И
это вот абсолютно
история же, она же начинается с самого детства. То есть, сами по себе там девочки, они же там вот что-то пошить, там что-то поиграть, там порисовать куколки. И пацаны, давайте там взорвем жабу.
Корбит. Взрывать жабу и корбит. Смотрите, это все есть. Я найду, может быть, ссылку даже оставлю на это исследование, которое показывает, что детям пофигу, в какие игрушки играть. Что подсовывают родители, они в то играют. Вот смотрите, вот, Игорь, ты прекрасно помнишь, как я тебе рассказывала, как я проводила свое детство.
Я тебе в 6 лет принес конструктор, ты в него играла?
Я со своим отцом анатомировала мертвых животных. И он мне показывал, вот он вытаскивал из тазика печень и говорил, доченька, это что? Я говорила, это печень, папа.
Типичная игра такая.
Это абсолютно нормальное было занятие для меня. Мне было это так же весело. Я точно так же убегала, валялась в грязи и так далее. Что мне позволяли делать, как бы спокойно, то я
это
и делала.
Я никогда не забуду рассказ одного из сельских жителей Краснодарского края, когда он, ну, говорит, ну, я сыну дал ножик, он пошел, я ему говорю, свинку, пойди потыкай, ее все равно сегодня забивай.
Ну, это жесть.
Это
уже жесть.
Я говорю, простите, что? Ну, типа, это же безопасность. Ну, типа, она же в вольере, он через вольер нормально. Ну, типа, у меня в голове не укладывается взять...
Ну, сама по себе это очень же, это жестоко, так нельзя... Ну, вот, например, у нас было хозяйство, и я помогала условно там своему отцу резать барашков, там тоже курочек, и это было, ну, это не было вот с такой жестокостью какой-то, но это тоже было нормальное занятие.
Для сельской жизни это типа
обыденность. Для сельской жизни там не делают различий, как бы, абсолютно. Мальчик, ты девочка, ты просто идешь, помогаешь.
Это, во-первых, вопрос выживания, ну, на селе в 90-х.
Ну, типа того, да.
Окей, в конце 90-х, в начало нулевых, ну, да, если типа... ты не держал куриц, и у тебя были предубеждения по поводу зарезать свинью или не зарезать, ну,
это
ты типа, камон,
чувак. Что ты будешь кушать потом?
Да,
тут... Ну, в общем, условно, возвращаясь все-таки к теме, с которой мы начали, различия, сталкивалась ли я с различиями в зарплатах? Было. Не я лично сама, но у меня были подруги, у которых были кейсы как раз-таки, ну, он же мужчина, он же кормилец, вот, и как раз-таки это действительно реальная история, такой, к сожалению, есть. Я не скажу, что повсеместно, я не скажу, что это какая-то подавляющая абсолютно статистика, потому что, да, действительно, я согласна с тем, что очень много женщин, крутых специалистов, очень много экспертов в разных областях, которые трудятся, получают зарплату и больше мужчин, и наравне с мужчинами и так далее. Но такие частные случаи существуют, и это действительно, ну, нельзя сбрасывать со счетов. Плюс нельзя как бы выкидывать такое понятие, как неоплачиваемый труд женщины, которым она вынуждена заниматься после работы.
Это типа, когда ты шлюху киданул. Ну, я просто предположил.
Нет, я говорю о том, что когда женщина приходит домой и вынуждена еще и мужа накорми, и детей с садика забери, и уроки с ними поделай, а муж устал с работы, он пришел домой, он отдыхает, ну, а жена еще вот на жене это все...
Слушай, я согласен, что женщина чаще находится в этой роли, но блин...
Но сейчас...
Не там ли ей место, хочешь сказать?
Не, я хочу сказать, что это не 100%. Случаев.
Нет, абсолютно нет, я и не говорю.
И, во-вторых,
нет,
ну,
в любом случае, это тоже
я так
проблема.
Думаю, что некоторые мужики, а это, конечно, очень мизерный процент, они где-то находятся в таком же, ну, типа, я лично знаю нескольких властных женщин, которые, да. Сережа, все, он едет в садик, он там что-то
и
дочку возит.
Типа, такой, вот спасибо тебе, Паша,
ну, типа,
какого ты мне
условный
мнение,
Сережа,
ну, конечно,
я имею
конечно,
в виду, да.
Конечно, такое
и, типа,
есть, но...
И, знаешь, ты сейчас должен, и себе... Сережа Тихонов, вот мой друг детства.
Он, помимо основной работы, работы отвечают еще и за семейный быт. То есть я, безусловно,
это
с тобой согласен,
быть, что... поровну. Когда у вас дети, да, вы должны делить эти обязанности. Кстати говоря, последнее вот тоже свежее какое-то исследование, я видела тренд, что современные пары семейные стали относиться к этому иначе. Это очень радует, что теперь у нас дети это вот, ну, не декоративный папаша и дети на матери, а что это ваши общие дети, вы их родили, вы несете за них ответственность. Вы как-то делите там бытовые дела, там жена условно пришла, там приготовила кушать, папа пошел с садика детей забрал. Или наоборот, папе больше по кайфу готовить, папа приготовил, мама пошла с садика детей забрала. Ну, то есть, это тоже...
Знаешь, по воскресеньям заходишь в любой ЖК, и там одни отцы с детьми
на детских площадках.
На детских площадках, а мамы, наверное, дома в этот момент что-то делают.
Ну, в любом случае, у женщин много проблем, в трудовой сфере в том числе, и, ну, они сживают себя, это радует, это не может не радовать. У нас становится меньше запрещенных профессий для женщин, потому что вот я не совсем согласна с тезисом, что а вот на женщинах как-то по-особенному сказываются вредные производства, они на всех сказываются.
Конечно,
но
нет.
Ну, мужчине в том числе.
Но,
мужчина
смотри,
тоже может потом получить какую-нибудь, не знаю, неактивность
Как ты вот относишься к вот этой вот теме, что какой? Некоторые там радикально, ну, я не знаю, можно
радикальные
ли говорить...
Радикальные исламисты нападают на...
Я не знаю, можно ли говорить радикальные прям феминистки, ну, так скажем, люди, которые придерживаются, да, вот таких взглядов, они говорят, а чё это мы не можем быть грузчиками? Ну, грузчик, женщина, типа, или там кузнец, ну, вот что-то такое, где именно о физическом труде идет речь, ну, просто я не всегда пойму в этом плане, а вы за что бьетесь? Ну, типа, разгружать там вагоны или там каменную кладку делать? Ну, типа, в чем прикол?
Что доступ, вот это лично моя позиция, я никому ее не навязываю абсолютно, доступ к любым профессиям должен быть у человека любого пола. Что, конечно, определенные физические отличия даже в комплекции у женщин и мужчин есть. Но, тем не менее, у нас есть женщины-бодибилдеры какие-нибудь.
Ну, безусловно. Но я к тому, что, блин, это же для женщины тот же самый тяжелый физический...
Конечно.
Возьмем этого грузчика. Он для нее намного тяжелее, чем для мужика. Для нее намного...
Нет, для нее это будет... Может, у нее что-то хуже будет получаться, вот как Игорь говорил,
но... Да, для работодателя это еще и менее эффективно. То есть, по сути дела, ну, я просто не пойму. Я, безусловно, с тобой согласен с доводом, что равный доступ должен быть к любой профессии. Мне просто непонятно, зачем женщины вообще хотят доступ к этим профессиям.
Ну, если бы тебе, условно, это исторически... Здесь, во-первых, контекст... Многие из этих профессий, я не говорю такие сложные профессии, как, там, не знаю, машинист поезда, там, не знаю, какой-нибудь...
Но, тем не менее, вот. Есть прекрасно женщины-пилоты, есть женщины-космонавты,
так
которые...
Так им не так давно разрешили все это делать. Когда-то список запрещенных профессий для женщин включал гораздо-гораздо больше профессий, включая, там, не знаю, какого-нибудь редактора, условно, женщину, 200 лет назад было представить себе нельзя. Это все, вот то, что этот список ужался до каких-то простых достаточно профессий, которые требуют физического труда, это в том числе огромная заслуга женщин, которые боролись за права.
Хорошо.
Равные.
Обратный пример. Ты записываешься на маникюр, а там мастер-мужик.
И что?
Ну вот.
Мне норм.
Вообще.
Абсолютно.
А вот, не знаю, дискутировала
знаю,
ты с кем-то или нет.
Я знаю, что очень крутых
вот,
мастеров-мужиков.
Другие девушки, женщины.
Им тоже норм. Нам
им
все равно это главное, чтобы это был классный мастер. Мне вообще полностью насрать, что у него между ног. Если он мне сделает нормальный маник, если он мне гипонихии не отрежет, когда будет пилить ногти, то все будет классно. Я вообще не имею предубеждений никаких. То есть я считаю, что профессия это, ну мне не спать с этим человеком, грубо говоря, это не имеет значения абсолютно. Вот. Тот факт, что у нас, возвращаясь к своему тезису, что там остались вот эти вот профессии, которые там требуют какого-то грубого физического труда, может быть, да, действительно, где-нибудь... там среднестатистическая женщина уступит среднестатистическому мужчине. Но у нас есть и такие женщины, которые вполне в состоянии поднять 80 килограмм, там, не знаю, какого-нибудь листа. Есть такие мужчины, которые не могут поднять свою жопу с дивана, извините. Что это мужчины тоже не рвутся туда идти работать.
Это разная немощность, ну так скажем.
Ну не совсем, я так не сказала.
Во втором случае скорее нет желания, чем нет возможности.
Ну не совсем, есть вот такие вот мужичочки, которые, ну объективно, все люди разные. У всех есть какие-то могучие женщины, есть не очень могучие мужчины. Есть наоборот. Ну, в общем, доступ к этим профессиям должен быть у всех. Вредные профессии, быть шахтером одинаково вредно, если у тебя пенис и если у тебя вагина. То есть это абсолютно идентичный вред здоровью. То, что женщина там, не знаю, не сможет родить, и вот все эти пугалки про рожание, это скорее манипуляции, опять же, исторически укоренившиеся в патриархальной культуре. Это отличный способ контролировать человека. Тебе же вот воспроизводить рот, ля-ля-ля. Вот. Ну, в общем, я придерживаюсь такой позиции, что все не так ужасно и плохо, как могло бы быть, но за это мы как раз-таки должны благодарить женщин, которые за наши права боролись исторически.
Суфражистки, вам респект,
да,
как говорится.
Да.
Вот. Ну, что, здорово, великолепно, равный доступ ко всем профессиям. Если кайф вам заниматься кузнечным делом, девушки, пожалуйста. Я, кстати, недавно натыкался на канал на ютубчике девочки, которая занимается кузнечным ремеслом. Ну, там, конечно, все сильно автоматизировано, что отчасти облегчает и вообще уравнивает,
ну, да, но
человека,
у меня,
но все равно, да. Это, конечно, смотрится, ты такой, блин.
Это эффектно.
Но надо справедливости ради сказать, что вот эти все, вот, особенно кто активно ведет какие-нибудь соцсети, mm-hmm. там, ну, у нас был канал, и девушка-дальнобойщик вела блог mm-hmm. свой, и вот кузнечным делом, ремеслом занимается. Это, мне кажется, всегда положительный отклик, и у мужчин находит в первую очередь, потому что я заходил почитать комменты, там, ну, очень малый процент хейта, в основном все респектуют. Ну, вот, поэтому занимайтесь чем вам кайф, если это не вредит вашему здоровью.
И чужому.
И чужому, да. Переходим к следующей новости. Расскажи нам, Алина, что сегодня,
да,
у тебя.
У меня сегодня медицинская новость на стыке с научной новостью. В Бразилии создали первую в мире корову, которая дает инсулин.
Чего? Что?
Да, что?
Себе или кому-то еще?
Топ неожиданных развязок, блин.
Как мистер Бист на своих вот этих вот превьюшках. В общем, производит молоко с человеческим инсулином. Это как раз-таки вот в прошлом выпуске. Пуске мы с тобой разговаривали про генную инженерию mm-hmm. и про огурцы, которые обладают там какими-то заряженными генами с противостоянием всем болезням мира.
Дают силу земли, как говорится.
Так вот, господи. Нам тут нужна вставка с этим дедом. В ДНК коровьего эмбриона ученые вставили человеческий ген про инсулина.
Офигеть!
Да.
Вот о чем я говорил.
А затем поместили этот эмбрион в матку коровы. И вот родился такой необычный теленочек. Сначала рассчитывалось изначально, да, что корова будет давать молоко с проинсулином, потом его очистят до инсулина, но оказалось, что она переработала все сама. То есть получилось молоко.
Такое с пробирочкой
с содержанием инсулина. Да, в молоке нашли чистый человеческий гормон, несколько граммов на литр, правда, но это все равно большой результат. А для людей это значит следующее, что средняя корова в день производит до 50... Ну, это кстати говоря... Ну, ладно.
Не при увеличении.
Нет, не совсем.
50
не совсем.
Литров
есть,
молока?
Есть высокодойные коровы, такие породы, которые действительно много дают. Это вот у нас была такая тугодойная коровка, которая давала с трудом по 3-4 литра просто... Ну, кстати говоря, было очень насыщенное молоко, но, тем не менее, все равно большинство коров, там, ну, максимум там 10-20 литров, ну, ладно. Короче, представим корову, которая производит 50 литров молока в сутки. В таком
так
количестве...
Тяжело это сделать, представь, 50 литров.
В таком количестве будет содержаться 50 граммов инсулина. Этого может хватить на месяц каждодневных инъекций одному диабетику. А это только одно животное и за один день.
А еще его можно и молоко-то выпить?
А если его просто употреблять, да. Ну, хотя 50...
Вот как раз-таки...
50 литров за месяц вообще возможно, наверное? Еще и говядину вот можно съесть потом.
Не знаю, что там с мясом по итогу этой коровы, но в любом случае новость очень захватывающая, завораживающая. И вот здесь хотелось бы в контексте этой новости обсудить с вами две вещи. Первое.
Особенно для этой коровы. Что мне с этого?
Как вы относитесь к генной инженерии, к экспериментам над животными в таком плане? И над, может быть, над людьми, ладно, не будем, это такое достаточно скользкое занятие.
Да тоже положительно, спросил.
Как вы относитесь к этому? И как вы считаете, найдет ли это вот такая... Можно ли сделать ферму из таких коров, чтобы...
Да, конечно. Сделать... Можно из кого угодно, слушай, если генно модифицировать.
Я помню, вот я как раз был, ну, там, наверное, младшим или средним школьником.
Ты сейчас овечку должен Долли? Был сказать...
Да,
да, я тоже помню. Долли, это так
для меня почему-то
было.
Это вот было как начало какого-то ужастика 90-х. То есть вот он. Это вот сейчас что-то будет, что-то типа Скайнета.
Я тоже ждала что-то такого, правда, мне было 7,
вот
и я думала, что да.
Вот эти зловещие клоны, которые будут преследовать какие-то свои истории. А по поводу того, что эксперименты на людях, есть такая, такая догадка, да, такой миф, что в Поднебесной уже давным-давно как бы эксперименты по клонированию имеют место быть, и что чуть ли там не клоном людей, которых они сделали уже там типа 18-20, ну что-то это чуть ли не сразу после овечки Долли они как бы сделали. Плюс недавно же был какой-то скандал с ученым, который вот как раз-таки с человеческим геномом проводил какие-то, ну вот изменил прям в человеческом геноме какие-то, значит, части, и это как-то все выплыло наружу, они там в Китае все сказали, что мы его наказали, и он, короче, сел в тюрьму, но опять же там...
А на деле чувака на следующий день видят на Порше такой, едет
чуваки,
на свою лабораторию.
Типа, чуваки, которые преследуют теории заговора, все взахлеб говорят, что да вы че, он там продолжает работать, и типа, ну, не так уж там ко всему, ну, там чуть-чуть другая парадигма вот этой всей истории. Ну, я к этому отношусь больше положительно, потому что, ну...
На людях.
Ну, не на людях, к экспериментам в частности, с вот этой всей историей, потому что, ну, в сельском хозяйстве я много читал всяких историй, опять же, мы это уже обсуждали, да, что это, ну, позитивно скажет. Но, тем не менее, вот это вот, знаешь, из детства вот какая-то вот частичка, что приближается что-то страшное и непонятное, и могущее выйти из-под контроля.
Видел фильм, где тебе на органы выращивают твоих клонов? Ну, заешивить же, шиги.
Несколько фильмов есть с концепцией подобной.
Ну, вообще, смотрите, я максимально тоже положительно отношусь к генной инженерии как таковой, там, в плане сельского хозяйства, с растениями, потому что большинство современных каких-то культиваров, сортов, они как раз-таки генно-модифицированы, чтобы быть устойчивыми к болезням и получать, ну, какие-то лучшие свойства. То есть, условно, грубый пример, ты берешь гены помидора, пересаживаешь эти гены к огурцам, и получаешь... Ну, вот, нет.
Салат. Получаешь сразу кубанский
салат. Салат.
Ну, не совсем. Вот смотрите, у вас есть болезнь помидоров какая-то, которая поражает только помидоры.
А, ты так сказала, я еще подумал, что за болезнь помидоров у тебя есть, интересно.
Помидоры там, не знаю, болеют, какая-то черная ножка условная. Вы обнаруживаете, что у вас к этой болезни устойчивы огурцы.
Да.
Находите в огурце ген, который отвечает за резистентность к этой болезни, за устойчивость. Вы его вытаскиваете, всаживаете прямо в ДНК помидора и выращиваете, пробуете сделать партию помидоров с устойчивостью к этой болезни. Все. И у вас готово получается...
Да, мы думали салат.
Ну, не совсем, нет. Это работает вот именно так. Вы редактируете геном, редактируя какие-то отдельные его свойства. И благодаря этому у нас есть высокая урожайность, у нас есть устойчивость к разным болезням, мы можем в промышленных масштабах кормить мир классными,
да,
устойчивыми помидорами.
Да, и мы то же самое можем делать с людьми. Но только с людьми это как-то все...
С людьми
все...
проблема есть вот в чем. Есть большой, важный этический вопрос, насколько это все можно делать. У нас все в правовом поле зафиксировано.
Да какая этика? Смотри, ну, согласитесь, что каждый из нас бы пошел, если бы клиника была бесплатной, и говорили, что твоему ребенку всадят ген, там, ну, условно, нормальной внешности, а не вот, вот это вот, ну, картофель и подобное что-то. Вставят ген, там, ну, допустим, который...
Это все хорошо, но есть объективная вот... давая людям возможность экспериментировать с... людьми другими, ты открываешь не только возможности по классному редактированию своих каких-то свойств, не знаю, устойчивость к болезням, сверхскорость, не знаю, возможность, способность пить и не пьянеть.
Все же мы смотрели этого, профессор, как его?
Какой?
Чокнутый профессор, где, да, где он тестостерон принимал.
Вот. Ну, это все открывает, возможно, для неэтичных экспериментов. Собственно, главный нормативно-правовой акт, который регулирует все эти эксперименты над людьми, это документ, принятый после Нюрнбергского процесса. Все мы знаем, что там происходило, что были там и отряд 731 в Японии, которые ставили жесточайшие, страшные эксперименты на людях, и эксперименты нацистов в концлагерях. И, соответственно, именно Нюрнбергский кодекс определяет, что мы можем делать с людьми и что мы с ними делать не можем в рамках проведения экспериментов на людях.
Но как это же не совсем эксперимент на человеке, это эксперимент на ДНК.
ДНК
которая
тоже туда входит.
Потом ты внедряешь, и даже не в человека, скорее...
Если ты выращиваешь этого клона, он уже определяется как клон человека, он определяется как отдельная личность.
Мы сейчас дойдем к тому, что я считаю, что клонов нужно ограничить в правах.
Слушайте, ну, тут отсылка опять к фильму из конца 90-х, начала нулевых. Есть фильм, где снимались Джуд Лоу и Итан Хоук, «Гаттака» называется. Там как раз концепция, опять же, кино в том, что люди научились, значит, путем вот этих ДНК-шных манипуляций делать идеальных детей себе, но они еще на разломе времени, когда есть и просто рожденные классическим способом дети, и вот модифицированные. Ну, и, соответственно, те, кто рождены простым способом, у них там близорукости, у них там пороки сердца, а эти все такие себя идеальные, и у них началась сегрегация в обществе, что эти, значит, все такие вот косячные, дефектные, они работают уборщиками и там всякими штуками, а, соответственно, те, которые вот идеальные, они работают на всяких интересных профессиях.
Вот, как раз-таки.
Очень по-другому. Советую. Крутой фильм, обалденный, посмотрите. Это...
У нас бы все сложилось иначе. Ну, типа, нахрен мучить людей, у которых порок, они должны эксплуатировать красавчиков.
И вот как раз-таки вот здесь кроется еще одна опасность экспериментов с ДНК людей. Это евгеника как таковая. Господи, мы уже это проходили, давайте не будем повторять. Это все приводит к очень ужасным последствиям. Поэтому я считаю, что экспериментировать в целом хорошо. Главное оставаться в рамках этики, закона и морали.
Ну да, проблема в том, что эти рамки, они все-таки не то чтобы прям ну вот установлены когда-то один раз и никуда влево-вправо не двигаются.
Конечно.
Тут все мы понимаем прекрасно, что раньше врачам не разрешали даже человека вскрыть,
да,
и посмотреть, что у него внутри.
Медицина...
Но если бы как бы не было людей, которые этого не сделали, что бы было и в какой бы ситуации мы сейчас находились. Интересно. Ну, то есть, все равно люди, которые даже не злобные гении какие-то, а вот, ну, исключительно люди, которые гложет вот этот вот нестерпимый научный интерес, ну, однажды же кто-то переступит эту грань и полезет вот туда, куда сейчас вот лезть нельзя по этическим каким-то моральным соображениям. А как это развернется, никто
коснется
не знает.
Каждого.
Коснется каждого. Свет далеких планет. Это пасхалочка такая для вас, миллениалов. Очень даже манит нас по ночам, манит нас, песчинок. Мало на эти самые планеты влияющих, зато все, что происходит за пределами Земли, очень даже влияет на наши жизни. Благодаря спутникам интернет скоро будет доступен даже в глухой тайге, а до доставки космическими ракетами товаров с китайских маркетплейсов остались считанные месяцы. Включайте каждую пятницу новый выпуск подкаста «Космос», чтобы быть в курсе новостей со всех уголков Вселенной. Переходите по ссылке в описании, выбирайте удобную для вас платформу и слушайте «Космос». Так, ну что?
А, я?
Ты.
Давай, давай, Игорь, отец родной.
Слушайте,
всю правду матку, как всегда.
Слушайте, это, кстати, очень такая социальная штука. Не мог долго подобрать новости, а потом коллеги мне подкинули. Я думаю, да это ж оно, как раз вот прямо на злобу дня. В общем, получается, что 88% россиян поддержали разрабатываемый Минцифры законопроект о запрете рекламных звонков. Такие данные приводятся в вопросе Суперджоб.
Ну, да.
Да.
Активнее за продвижение запрета выступают россияне старше 45 лет, это 90. Уровень поддержки инициативы растет с увеличением дохода. 86% среди тех, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц, и 92% среди россиян с зарплатой от 100%. Против запрета рекламных прозвонов выступают менеджеры по продажам, торговые представители, операторы колл-центров и маркетологи. Однако общая доля противников составляет всего 5% опрошенных. Вы понимаете, что вообще в голове у тех 5%? Неужели им не звонят?
То есть вот... Они звонят.
Они звонят, да.
Они потеряют работу сейчас.
То есть, понимаете, история, вообще новость про то, что опять же, на Западе, кстати, существует крайне давно. То есть вот во всех, все более-менее развитые страны через это прошли на том или ином этапе развития. Когда...
Ты хочешь сказать, там вообще нету такого?
Запрещено законом вот рекламные прозвоны. Увы, пиши там письма, делай еще что-нибудь. Там,
почему-то рекламу. Представил героя, ну вот, Волк с Уолл-стрит, да, где как, вот почему я вам звоню. Кое-что совсем
индивидуальное. Слушай, там на самом деле надо вообще, вот надо разбирать этот закон детально, что является, вот, допустим, что по закону является спамом. Если я напишу тебе письмо, что, уважаемый Павел, я очень рад вообще, что вот вы работаете в такой-то компании, давайте сотрудничать. Это не спам. То есть это рекламное сообщение, но адресовано конкретному лицу. Если мы говорим про прозвоны ботов, это, наверное, часть, какая-то часть, которая отпадет. И тут, понимаете, однажды у меня, я очень редко, когда взаимодействую с правоохранительными органами, но тут был такой случай, когда вот стоят у нас здесь в центре ребята из ДПС, и практически у них на глазах, рядом, на столбе, человек берет и клеит объявление. Я бибикнул с машины, опускаю окно, говорю, вы можете как-то это, ну, предотвратить, потому что, ну, незаконная расклейка объявлений. Он мне, знаете, вот так, ну, дубинкой махнул, типа, езжай, езжай, что, типа, ну, разберемся. Естественно, делать он с ним ничего не стал. То есть человек просто на глазах у представителей власти такое объявление.
Ну, справедливости ради, по-моему, сотрудники ДПС могут только вот прерывать явно какие-то противоправные...
Это противоправная расклейка объявлений.
Имеется в виду, которая требует оперативного вмешательства. Если, да, типа... там кого-то убивают, там, условно
говоря,
ну,
давай, тут давай, да. Давай так, то есть вот, когда ты видишь человека в форме, я, будучи еще 15-летним подростком, не знал, что вот эти вот, ну, ППСники и прочее-прочее, это разные какие-то инстанции. Я думал, что, ну, милиционеры, он и в Африке, ну, милиционер. Того, да. Вот. И здесь есть такой момент, что я другому как бы, ну, поражаюсь, удивляюсь, что люди клеют объявления, и когда ты начинаешь... У меня, знаете, был просто прецедент в жизни, который вот крайне дурацкий. Почему я так сейчас скачу с темы на тему? Это больная для меня тема, что человек мне наклеил объявление на мою калитку, просто наклеил. Просто наклей. Там есть, что это за компания, все, что это газификация там частных домов. Я не знаю, для чего этот мудак это сделал. Я, получается, первое, что я делаю, я как бы звоню ему, он говорит, а мы как бы, ну и что, клеили и клеили. Я что, помню, где мы типа клеили? Я вызываю, ну, наряд милиции, говорю, слушайте, ну просто, ну вот, ну это просто нонсенс. Ну моя калитка входная, которую, ну это же мой вход в двор. Взяли и наклеили объявление прямо на него. Они мне прямо по телефону дали понять, что, а где вообще, ну, гарантии, что это условно не конкуренты? Типа, кого мы будем искать? Типа, не запрещено же рекламироваться таким способом. Запрещена расклейка. А кого мы накажем за факт расклейки? Типа, вы уверены, что к вам нужно выезжать и отправлять там, ну, условно, вашего, как он там называется, это, шерифа там,
участкового.
Шерифа.
Хотя, как его там Игорь в таком районе живет, может, они там и шерифы уже давно.
И, соответственно, они...
Просто по приколу.
Они как бы, ну, участковый дал мне понять, что никуда он там идти не собирается, потому что факт вот, ну, рекламироваться, ну, он не запрещен. Запрещена расклейка. Не поймали расклеечка. Ну, и вот здесь...
А как ты должен был его, прости, пожалуйста, То есть он приближается к твоей калитке, у тебя падает вот эта сеть на него огромная и подвешивает вот так вот.
Знаешь, есть очень классная картинка с надписью «Как оно происходило до изобретения звонка». И сидит... Ой, звонка. «Как оно происходило до изобретения замка». И человек сидит на стуле с заряженным кольтом прямо напротив входной двери. Вот. И здесь примерно, ну, вот точно такая же штука, что, да, действительно, как я должен был обнаружить, ну, то есть там камеры какие-то, но что они потом по камерам будут искать расклейщиков? Конечно, нет. И вот здесь есть такой момент, что не исключено, что закон будет точно такой же. А где гарантия, что это не конкурент? А если начнут вот так без разбора всех штрафовать... Ну, вдруг скажу, что запрещен только факт прозвона. То есть, а реклама так не запрещена. И ты такой, а я не знаю, кто это звонил. Ну, вот номер какой-то. У номера не будет владельца, и все. То есть, важно, вот здесь важна защита населения, чтобы выходили на людей и пытались их прям вот, ну, каким-то образом, ну, покарать. Не так, что как за СМС, там, условно, 500 000 рублей, а потом, когда ты начинаешь злиться там на своего оператора, пишешь там в тот же МТС гневные сообщения, что почему? Они такие, а как почему? Ну, вы, подписывая договор, вот же там пункт 13.4, там, 18, что вы соглашаетесь на там принятие рассылки от третьих лиц.
Так, вот у вас пункт в договоре, что мы можем менять договор в любое время, и вы
без
должны
вашего согласия.
Да, отслеживать эти изменения на сайте где-нибудь, ну, где вы его, когда черт найдете. Так найдете. Вот мы его и меняли, пожалуйста, вы согласны.
Вы знаете, я думаю, что, во-первых, я тоже всецело за запрет, но с правоприменительной практикой нужно подумать, как это все реализовать так, чтобы
оно работало. На самом деле, это
просто
надо оборвать. То есть, давайте так, если мы говорим про прозвон ботами, кто хоть раз из вас покупал что-то вот от этих...
Вот как раз-таки да, я тоже хотела об этом сказать.
Это же маргинальная штука, что когда тебе звонит просто вот анонимный бот, там, прими участие в нашем там массаже или еще что-то там в нашей бесплатной стоматологии, это же просто, ну вот, маргинализированные слои населения такие, да, бесплатно. И вы понимаете, что вопрос как бы в том, что когда количество этих звонков достигает нескольких штук в день, и государство при этом отмалчивается, что типа, ну, как-нибудь там поставьте какой-нибудь там GetContact или еще что-то, а если я не хочу делиться своими звонками с какими-то, ну, сторонними компаниями, да, если я считаю, что, ну, это как-то моя приватность, окей, правоохранительные органы могут получить эту информацию, что да, это там, ну, никакой не секрет, ничего, но давайте посмотрим еще вот на что, что правоохранительные органы это одно, частные компании, которые будут это использовать, опять же, для какой-то рекламы, еще для чего-то, это абсолютно другое. То есть, ну, оставьте мне хоть какую-то веру там в приватность, хоть перед кем-то уже. И история как бы в том, что я считаю, что да, здесь государство должно вмешаться и ввести, то есть у меня, в принципе, там половина продаж в моей компании исходит как раз-таки вот, ну, как раз примерно с таких созвонов, но только звонят не боты, звонят там люди, пишут в мессенджеры, они выясняют, в какую компанию, кто то лицо, которое принимает решение. То есть это не холодный созвон, где такие, о, купите там что-нибудь. Это прям целенаправленно, то есть сначала создается там какая-то концепция, это все там отправляется человеку и ждет.
Ты упомяни самое главное, что у нас до этого есть переписка, где мы присылаем предложение, как бы. Мы не сразу прозваниваем.
Да,
тупо.
Да, да. То есть, естественно, это все работает, ну, не так, что в холодную, где мы просто анонимно пишем, что неважно, кто у нас там для вас есть супер предложение. Конечно, нет. Вопрос в том, что, как мне кажется, ну, государство уже давно должно было вмешаться и как-то вот остановить этот поток хотя бы роботизированных звонков. Когда звонят там из банков с предложением кредитов, то же самое автоматическими ботами. Но мне кажется, что это как минимум должно даже оскорблять. Ну, то есть, когда мне впаривают услуги уже в автоматическом режиме, то есть, ну,
вы знаете, это просто вот еще, опять же, хотелось вернуться к теме, которую ты затронул, что это не работает. Вот я хочу здесь сказать, как потребитель в первую очередь, как человек, которого тоже задалбывают вот такими звонками. Никто ни разу в жизни, мне кажется, я правда не могу себе представить аудиторию, которая действительно ходит, там, оформляет кредиты, покупает. Это все вызывает только раздражение, ничего больше. И плюс ко всему, нужно учитывать контекст времени, что мы живем с вами там в 21 веке, в 20-е годы, когда телефон уже как концепция, это очень такое интимное пространство, которое ты используешь для связи только с самыми близкими, наверное, людьми. То есть, условно, ты там, большая часть, по крайней мере, моих лично знакомых вокруг меня людей, они используют телефон только для связи. Вот, ну, и...
Наоборот, по телефону обычно звонят такие очень неблизкие люди, а близкие люди в мессенджерах.
Близкие люди в мессенджерах, но звонишь-то там, условно, бабушке, которая там не умеет условно пользоваться вайбером, ватсапом и прочими вещами.
Ну,
там,
вспомнила вайбер, кто им вообще пользуется.
Ну, там, не знаю, созваниваешься там с родителями или с кем-нибудь еще. Но, а вот как раз-таки какие-то, ну, вот лично у меня такая ситуация, что мне звонят либо коллекторы моих родственников, либо вот такие рекламные вот уроды, которых я поставила вот одну такую вот историю по типу там телефон и секретарь, все дела, вот эта вот фигня. Вот. И у него там лимит 30 звонков в месяц, и мне этого хватает. Как раз-таки столько примерно мне и названивает за месяц. И это было лучшее решение в моей жизни. Я просто перестала брать с незнакомых номеров абсолютно любые звонки, потому что это действительно не продает. И вот как объяснить тем людям, которые заказывают эти услуги, которые кто-то же, блин, сидит, покупает для своего массажного салона Татьяна. Вот это вот прозвоны вот эти, думая, что это действительно поможет им привести клиента.
Знаете,
как это, кто сумел убедить эту Татьяну?
Знаете как,
что это продаст?
Я вам могу рассказать, как их взбесить. Я уже рассказывал в одном из предыдущих выпусков, отвечайте вот этим роботам и прочее, отвечайте «да». И когда перезванивает оператор, просто отнимайте у него как можно больше времени. То есть, если у вас есть свободная минута, чтобы поговорить, типа, хотите купить недвижимость? Да. Хотите записаться на массаж? Да. Потом перезванивает оператор, хотите записаться? Конечно, хочу.
Ты сейчас какой-то фильм с Джимом Керри пересказываешь?
Почему?
Всегда говорит «да».
Почему? Нет, оператор...
А потом ты оказываешься с кредитом.
Оператор перезванивает, когда вас записать там на массаж, там, ну, на бесплатный наш массаж? На завтра на 3 часа. Конечно, забейте хер и не идите туда. Это массажная, которая использует такие маргинальные методы, она просто закроется, разорится, и, наверное, так им и надо. Вот эти риэлторы, хотите купить недвижимость в Краснодаре по дешевой цене? Конечно, хочу. Давайте завтра на 2 забронируем встречу. И пусть этот риэлтор сидит просто, кукует там, жрет бананы, и чтобы у него просто не было клиентов. Просто говорите им «да» и парализуйте их работу. Все. И эта штука сразу же отойдет. То есть, если общество станет единое и будет говорить, что «да, мне это интересно», пожалуйста, кредит, кредитный эксперт, там, кто бы вы ни были, забронируйте встречу на завтра на час дня, я у вас. Все, не приходите, забиваете, у них стоят пустые офисы, ребята разоряются, вы счастливы. Все, вот вам рабочий лайфхак. У меня, в принципе, я риэлторов ровно так и отвадил. Когда они мне говорили «да», я говорю «конечно, я приеду к вам завтра в 2». Они мне перезванивают, я им на полном серьезе говорю «извините, я хочу перенести там на 4». Они мне вот так прозванивают, пока уже ну, не прохавают фишку, там раз по 5. И вот хватило там, ну, условно, 2-3 вот таких компаний, и все. И я думаю, что меня просто банят. Та же самая история со стоматологией. Бесплатный стоматолог? Да, завтра в 6. Окей. Там вы на 6 записывались? Да, перезапишите меня, я не собираюсь к вам приходить. Просто перезаписывайте. И они такие, да что вы такое говорите? Все, и меня не прозванивают.
Мне буквально сегодня вот тоже говорил коллега о том, что у нас как раз с утра зашла речь про вот эти вот телефонные секретари и прочие вещи. Он рассказал, что если ты не берешь какое-то время, ты в этой базе просто сдвигаешься. Там у них тоже есть какие-то в Excel колонки. Вот их покупают пачкой. Среди этой пачки есть ваш номер. И вот есть колонки. Этот берет трубки, этот там скидывает, а у этого отвечает там телефонный секретарь, этот вообще не берет. И ты вот постепенно сдвигаешься, если ты не берешь трубки, ты сдвигаешься в этой колонке там в список неактивных, и ты просто пропадаешь из этой базы. И так нужно примерно 2 месяца, вот как сказал коллега, чтобы ты полностью
опять
исчез.
Опять же, из одной базы. Из одной.
А потом какую-то базу слили опять.
А потом какую-то базу слили опять и так далее. Но это такой вечный цикл, поэтому метод Игоря выглядит классно.
Да, потому что здесь сами заказчики. Понимаете, у каждой услуги есть заказчик. То есть тот, кто прозванивает, он отвечает интересами конечного бенефициара. И бороться с методами глупо. Нужно бороться с конечными бенефициарами.
А если их получится как-то государство прижать к ногтю, это будет тоже хорошо.
Вот, я поэтому и приводил пример с расклейщиками объявлений, потому что в расклейке объявлений конечных бенефициаров прижать невозможно. Возможно прижать за расклейку. Это фигня. Потому что, когда у тебя там компания, которая занимается кодификацией, нанимает просто какого-то шныря, шныри — это же не запрещенное слово.
Просто перестанут их нанимать, и все, просто перестанут к ним идти на работу, знаешь.
Подожди. Типа... Это же история примерно как вот, ну, нельзя, наверное, так сравнивать, как с теми же закладчиками, да? То есть, его поймали, но сам бизнес это не остановит. Та же самая история от того, что поймают расклейщика, от того, что остановят прозвонщика, ну да, эта тема выйдет, может быть, как-то из правового русла. Но пока не будут наказывать конечных бенефициаров, пока стоматология не задумается о том, что ну его, чур меня чур. То есть и вы понимаете, что в принципе даже не надо как не регламентировать вот эти звонки и автоматические прозвоны. Просто если запретить рекламу и привлечение лидов с такой технологией, то получается эти колл-центры отомрут сами, потому что у них не будет заказчиков. Все. То есть надо нападать на конечных бенефициаров. Потому что если ты запрещаешь прозвон, это как, знаете, вот мы искали людей, которые смогли бы нам отснять контент, и человек говорит, да давайте я сниму с дрона. Мы такие, а что, можно? Ну, вроде как, ну, проблема сейчас получить разрешение. Он такой, знаете, ну, у меня дрон недорогой, можно. Но, типа, мы, естественно, эти услуги...
Я чуть-чуть не понял
я
прикола.
Тоже, типа, что его собьют, не жалко или
его,
что?
Его могут заглушить, типа, да, вот этим... и он упадет, да, ну, наверное. И он как бы
рэп,
так и...
как это называется?
Да, и он как бы и говорит, что, типа, ну, давайте рискнем. И мы такие, ну, как бы, нет. Потому что, ну, нам это отчитываться, нам, как бы, ну, нам нужно вполне ну, законно конечно. Сделать, потому что у нас у самих есть заказчик.
Мы по госконтракту вообще.
Примерно да. Да, и мы, как бы, ну, не можем просто сказать, да давайте любой нелегальщиной заниматься. И вот здесь история в том, что если мы говорим о том, что там оператора дрона там мы как-то поймали, а мы как конечный бенефициар, ну, что, пацан к успеху шел, ну, не фартануло, ну, и что, да, бывает. А вот если бы пришли к нам и сказали, ребят, вы там конечный покупатель, мы бы в этот момент, когда он нам предложил, мы бы ему сказали, да нет, друг, ну ничего, да, у нас могут быть штрафы, у нас могут быть проблемы, у нас может, ты-то летай, сколько тебе влезет, тебе там ничего и не сделают, а нам просто сделают, ну, попа-педрите, ну, то есть нельзя так. И история в том, что мы, ну, мы в этом случае просто, ну, отказываемся от заказа подобных услуг. То же самое должно быть и в рекламе.
Да, я согласна.
Но тут надо как-то вот дифференцировать, где ты правда как бы, ну, расклеиваешь объявления или там звонишь с помощью вот всех этих спам-звонков, либо это делают конкуренты, чтобы тебя наказать, что тоже возможно. Все.
Так что да, коснется каждого.
Да, ну что ж, господа, как всегда, приятно было побеседовать.
Взаимно.
На этом выпуск данный завершаем. До скорых встреч, пока-пока.
Всего доброго.
Пока.